Здравствуйте. Что же на самом деле произошло с обратным переименованием ГИБДД в ГАИ? Ничего. ГАИ возвратила себе прежнее название 22 года тому назад, в 2002, указом Путина. Корявое название ГИБДД эта структура носила только 4 года, с 98-го. Во время прямой линии в 2001 году Путин сказал: «Есть такая организация, ГИБДД, трудно выговаривается, вообще не очень понятно, зачем переименовали, так до сих пор никто внятно не может объяснить». И 2 июля 2002 года президент Путин подписал указ, сделав наименование ГАИ и ГИБДД равнозначными. Он тогда еще был вполне похожим на нормального человека, тоже запнулся о страшные буквы и исправил ситуацию. Зачем в 98 году ГАИ так грязно обозвали? Чтобы смыть позор предыдущих десятилетий. ГАИшник, слово ругательное, а тут перестройка. Захотелось капитализма, свежих впечатлений. Переименовали страну, затем переименовали города, потом улицы. Облагородив топонимику, захотелось что-нибудь общественно-политического. Подвернулась постыдная ГАИ. Ей выдали новое страшное имя ГИБДД, звучавшее как приговор о неизлечимом диагнозе. Владимир Соловьев, тогда еще автомобильный журналист на радио «Серебряный дождь», сказал: «Даже они такого не заслужили». Задача была, как при последующем переименовании милиции в полицию, чтобы откреститься от прежних грехов, обнулить ситуацию. В обоих случаях одинаково не помогло. Выражение лиц осталось милицейским. Почему же все 22 года придорожная полиция называла себя ГИБДД? В 2003 году начальником ГАИ стал генерал Виктор Кирьянов, знаменитый на всю историю под псевдонимом Нах. Кирьянов – один из самых показательных примеров несостоявшейся эволюции. Принимавший роды Чарльз Дарвин содрогнулся увиденному и выронил его из рук, что прекратило развитие мальчика Вити из города Тихвин, но не предотвратило карьерный рост. Мальчик вырос в ГАИшника и среди неосвоенных навыков наиболее показательно отличался незнанием русского языка. Единственное слово, которое выучил Витя, в сокращенном виде влезало в главную трехбуквенную форму всех заборов страны и стало его кличкой в официальных кругах. Было неловко за Путина, когда генерал, стоя на очередной трибуне, докладывал своему президенту обстановку на дорогах при помощи собственного прозвища. Генерал Нах очень полюбил такое же корявое, как его интеллект, слово «ГИБДД». Не справляясь с ненавистным русским языком, упиваясь должностными ругательствами, в 2004-м генерал Нах узнал новое слово «департамент» и так впечатлился, что смастерил внезапную лингвистическую конструкцию, добавив к ласкающему его слух «ГИБДД» еще и «ДОБДД». Департамент по обеспечению безопасности дорожного движения и с удовольствием стал директором департамента. Путин на трехбуквенного генерала давить не стал, оставил как есть. Не хотят называться ГАИ, пусть ругаются друг на друга ГИБДД. Генерал Нах дорос до замминистра внутренних дел, затем был отправлен в отставку, спрятан на должность председателя Российской автомобильной федерации с выездом за границу и с тех пор пугает иностранцев на международных форумах, достойно олицетворяя страну. Нынешний начальник ГАИ генерал-лейтенант Черников, он толковый. Он вернул нашим правам международность, разрешил квадратные номера, позволил ГОСТ по олдтаймерам, а теперь поставил точку в названии службы, исполнив указ Путина 2002 года, своим приказом выбрав из двух аббревиатур привычное название ГАИ. Друг Путина, член кооператива «Озеро» Андрей Фурсенко, когда делили страну, взял себе пост министра образования. Просидел в должности с 2004 по 2012. Именно он ввел ЕГЭ. Своей педагогической задачей он полагал превращение людей в стадо. Проболтался о сокровенном на публике, форматируя на Валдайском форуме «Мозги молодежи». Во-первых, по его мнению, недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца. Во-вторых, задача школы – вырастить грамотного потребителя. Фурсенко уже давно не министр, но отмыться от цитат до сих пор не в состоянии. Если кто-нибудь случайно обнаруживает бывшего министра образования, то он непременно начинает с оправданий, отрицая высказывание, он этого не говорил, вырванное из контекста, имел в виду другое. Поставленную задачу Андрей Фурсенко выполнил. Творцов не стало, потребитель удался. Самым главным в обществе стало потребление. Оно главенствует, требовательно к исполнению. Продавать полагается все, от родины до самоката, лишь бы потребляли. Тихий детский самокат превратился в проблему. Пока на нем изредка ездили дети по дворам, единственным последствием потребления оставалась разбитая коленка. Ценителей самокатов не было. Самокат был разовым экспериментом. Ребенок на самокате воспринимался архаикой, как пример несчастного детства, когда бабушка достала с антресолей развлечения своей молодости. Но поколение ЕГЭ рождено потреблять. Поэтому под него должны создаваться новые продукты потребления. И самокат стал электрическим, сразу превратившись в проблему. Поколение, не ставшее творцами, выращенное ради единственной цели в жизни – потребления, не справилось с прогрессом и начало методично самоистребляться. Подавить болезнь в зародыше было изначально недопустимо, ведь это выгодный бизнес, на него огромный спрос. Поэтому на электросамокат сначала встали дети, затем недоросли остальных возрастов. По анекдоту, когда вы почувствовали шевеление ребеночка, когда он устроился на работу. Сначала возросли скорости электросамокатов, затем масса, потом статистика смертей. Начались ДТП. Недоросли принялись давить пешеходов, влетать под автомобили, убиваться друг об друга. Когда проблема была создана, выращена, блестяще реализована, настала пора устроить решительную борьбу. Правильный ответ все тот же – запретить, за ненадобностью, показав редкий пример здравомыслия, когда не все изобретения человечества должны быть доступны. Помните всемирное заболевание психиатрическим тамагочи, а галлюциногенные спиннеры? Поначалу на них заработали, добились всемирной истерики, затем избавились и научились жить, не оглядываясь в их сторону. Обуздать самокаты не получается. Они все еще прибыльны, и оплата в людях идет статистическим довеском к финансовым успехам. Но специально на этот случай в России существует Госдума. К делам страны она не допущена, ее задача – выполнять приказы. В свободное от обслуживания власти время она развлекается дорожным движением. То новые штрафы придумает, то новые налоги, то новые платные услуги. На борьбу с электросамокатами Госдума отвлекается, когда заканчиваются водители. В прошлом году депутаты придумали название «СИММА» – средство индивидуальной мобильности. Написали правила дорожного движения для самокатов, ограничили их максимальную скорость 25 км в час, сделали пешехода главнее самоката, запретили езду по автомагистралям, придумали на самокаты номера. Потребитель, познавший в жизни только ЕГЭ, не внял и продолжил уничтожение себя и окружающих. Дума изнемогла и запросила помощь зала. На зов откликнулся Институт исследования проблем современной политики. Это учреждение без адреса, но с полезной фамилией Агаларова в штате. Институт состоит из 4 человек. И они вчетвером нашли верное решение. Приколотить ко всей стране лежачих полицейских самокатного формата, чтобы в каждой песочнице, на каждой лесной тропинке, в любом парке, во всех дворах искусственные неровности от политиков из тематического института. Скорость и самокат от этого упадут, статистика улучшится, куда приходить за гонораром. У проблемы электросамоката только одно решение, как у тамагочи и спиннера. Первой это поняла мэр Парижа Энн Идальго. Провела референдум, получила 89% поддержки и закрыла аренду самокатов, оставив их только частникам. Для стремящихся потреблять во что бы то ни стало и ездить на личном электросамокате в Париже запрет детям до 8 лет, шлем, жилетка для прочих, штраф за превышение 1500 евро. Россия пойдет привычным путем. Дума продолжит обсуждение, власти продолжат кормление, население продолжит самоистребление. Наконец-то становится ясно, кому в здравом уме нужны электромобили. Никому. В этом их главное преимущество. Они не нужны настолько, что ими брезгуют угонщики. Поэтому, если хочется защититься от криминала, можно попробовать купить электричку, и преступники обойдут ее стороной. Ситуацию осознали американцы. У них в стране всегда найдется организация, занятая чем-то внезапным и специфическим, но вполне полезным, Национальное бюро по борьбе с преступностью в сфере страхования. Она копалась в статистике, расстраивалась итогом, пугала население цифрами. За первые 6 месяцев 2023 года в Штатах угнали 500 000 автомобилей. Ни один электромобиль не вошел в десятку самых угоняемых. Воры их не берут. Они за традиционные ценности. Полноразмерные пикапы «Шевроле», «Форд», «Додж», ну, который теперь «Рам». Обычные модели «Тойота Камри», «Хонда Аккорд», «Тойота RAV4», «Хонда Серви». Но ведь не попав в десятку, вовсе покинуть печальный список не получилось. Где-то на Аляске хоть одну «Теслу», но угнали. Американские угонщики такие же, как во всем мире. Они отбирают чужое не для того, чтобы покататься самим, а для обогащения. В случае угона стартовые затраты стремятся к нулю, прибыльность бизнеса стремится к бесконечности. Автомобили угоняются для последующей продажи. Поэтому, во-первых, забирают востребованные модели, на которые спрос гарантирован. Во-вторых, угнанными машинами опасно торговать у себя дома. Для этого их вывозят из Америки и реализуют в странах с невзыскательной публикой и беспомощной полицией. Основные направления миграции перелетных американских пикапов и прочих Камри – Южная Америка, Ближний Восток, Африка. Но там, где недоразвитые люди ездят по недоразвитым дорогам под присмотром недоразвитой полиции, неизбежно такая же недоразвитая инфраструктура, и подзарядить электромобиль негде. Какой смысл в Тесле под пальмой, если до ближайшей розетки столько же, сколько до Америки? К тому же часть потенциальных клиентов опасаются, что их убьет током. И, конечно же, сам процесс угона насыщенного электроникой, готового к обороне электрического стула требует гораздо больше усилий и времени, чем в случае с нормальными автомобилями. Неугоняемых машин не существует. Под заказ стащат вообще все, что пожелают. Но с электромобилем больше хлопот. У «Мерседеса», кстати, был случай, когда у них с заводского полигона угнали концепт-кар. Перепродали в нейтральную страну, зарегистрировали в местные ГАИ, получили документы и номера и отдали клиенту. Обнаружился угнанный концепт только когда новый владелец приехал к дилеру «Мерседеса» на ТО и поразил персонал видом и состоянием машины. Сценариев угона всегда много, но один наиболее популярный – угнать, пока машина ждет хозяина возле супермаркета. А электромобиль ждет привязанным к розетке. В Америке их больше, чем в Африке. Вместо того, чтобы просто греться на солнышке, электромобиль принято ставить на зарядку. Простое перерезание кабеля не даст ему свободу. С точки зрения искусственного разума, электричка все еще не в состоянии ехать, у нее включен не ходовой режим, а исчезнувший в проводах ток лишь означает смену алгоритма. Но даже после преодоления всех этих сложностей, когда электричку угонят, в руках ее подлинного владельца останется смартфон с функцией слежения. Поэтому угонять придется на автовозе, с погрузочной платформой, системой глушения GPS, ну, слишком сложно. Но ведь какое-то количество электромобилей в статистике все же есть. Единичные случаи. Да, когда электромобиль угнали, чтобы немедленно сдать в утилизацию и получить пару долларов за килограмм металлолома. Сдай электромобиль, спаси планету, получи вознаграждение. Элемент благородства есть в деятельности каждого Робин Гуда. Символом нынешней электрификации автомобилей стала Тесла. Она заинтересовала обывателя, добавила тревог конкурентам. Слишком прибыльная, навязчиво популярная. Тесла стала символом бизнеса, образцом потребления. Тесла припарковалась на Олимпе, став еще одним языческим богом, удобным для преклонения, достаточным для зависти, подходящим для критики. Боги не во всем безупречны, у каждого свои оппоненты. Оппоненты Теслы отношение к каталону электрификации выразили самым убедительным образом. Принялись конвертировать электрическую Теслу в автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Прошлись по кладбищам погибших машин, выбрали покрепче, применили смекалку и автоген и начали мастерить нормальные автомобили. Примечательно, что не сговариваясь, Теслы по всему миру превращают в машины классической компоновки. То есть помимо установки мотора в привычном месте, пилят тоннель под коробку, под кардан, мастерят задний привод. До анекдота «уж если брать Теслу, то дизельную и на ручке» остается один шаг. Фиат в 2007 году сделал прекрасный Фиат 500, самый удачный пример ретроавтомобиля, достоверно вернувшегося к историческому прототипу 1957 года. Машинка такая же очаровательная, такая же узнаваемая, такая же понятная, только современнее и лучше. В 2012 году Fiat сделал электромобиль 500e. В Литавры итальянцы колотили несколько лет, объясняя себе и миру, что у него только индекс совпал, в остальном это полностью новая машина, изначально рожденная только в электрическом варианте. Она похожа на бензиновый 500-й, но путать их нельзя, они разные. Попутно 500-й стал гибридом, что на общем фоне простительно. За маркетологов всегда неловко, когда они даже рестайлинговую машину с другими подфарниками провозглашают новой и норовят добиться веры и понимания в глазах окружающих. С электрическим 500-м возникло такое же недопонимание. Прецедент стопроцентной новизны датирован 2020 годом. Вот тогда 500-й и вправду стал новым, полностью электрическим, получив подчеркнутые внешние отличия, чтобы владельцам ничего не мешало хвастаться. Уклоняясь от дальнейших споров с громкими итальянцами, мир согласился. 500e – новый, полноценный, специально разработанный с нуля электромобиль. И вот итальянцы тихо сняли икону со стены, отсоединили провода от диодной лампады и сообщили. Мир наелся электромобилями. В ближайшие годы падение спроса превратится в обвал продаж, кризис перепроизводства и разочарование правительства, снижающих льготы для электричек. Поэтому прозорливый Fiat делает шаг на упреждение и первым в мире конвертирует абсолютный электромобиль в нормальную машину. Ну, почти нормальную. Электрическому Fiat 500e вставят полноценный бензиновый двигатель. Клиент получит возможность купить любимую электричку с горячим сердцем, нормальным выхлопом, вернется в привычный мир быстрых заправок, запаса хода, отсутствия проводов. Оставляя себе пути отступления, Fiat тихонечко мямлит, что склоняется к гибридной версии. Пусть и бензином пахнет, но сохранится шанс убиться током. Илон Маск свои заводы вспять не повернет. Теслы останутся электрическими, поскольку задуманы не для Земли, а для Марса. Переводить их на бензин публика продолжит в частном порядке. Автомобильные заводы, масштабно поигравшие в электрификацию, потихоньку встают на путь исцеления, возвращаются к здравомыслию и двигателям внутреннего сгорания. От Португалии не ждешь новостей. Страна известна сиестой, портвейном, скромная, тихо, где-то на конце Европы. Со времен последней ночи в Лиссабоне ремарк, там ничего нового, все то же, что и вчера. Затем внезапно туда переехал Колезев. Теперь в Португалии гиперкар. Колезеву все сказали, что он ошибся страной, надо было в Испанию. Про гиперкар переглянулись и не поверили подробностям. С какой стати Португалия позволяет себе такой мощный старт в автопроме, если прежде никаких индустриальных подвигов за ней замечено не было? И так каждый раз. Когда Португалия показывает миру свои автомобили, ей не верят. Самый известный португальский автомобиль – грустный UMM. Армейский внедорожник, прочный настолько, что основным рынком сбыта для него стали Конго и Заир. Португальский UMM родился в 1960 году во Франции. Его придумал инженер Бернар Корнель, региональный патриот, дистрибьютор французской фирмы «Гочкис». Пока он продавал по окрестным деревням джипы, ему всякий раз не нравилось то коробка передач, то раздатка, то двигатель. Он все время доделывал их, допиливал. Когда он исправил все недочеты конструкции, то получил собственную машину «Корнель». Единственное, в чем он не преуспел, в дизайне. И, пройдя по пути максимально простых технологий, получил прямые линии и опечаленный судьбой облик. Одна сложная деталь – капот. Под него потребовался пресс. Для остального – автоген. Лиссабонская мастерская гнутого железа и сварочных работ «Унео Металломеханика» оценила технологичность французской машины и, купив патент, в 1977 году приступила к производству. Всерьез взявшись за продвижение, португальская фирма пошла на отважный шаг и в 1982 году доблестно приняла участие в самом знаменитом и невыносимом ралли «Париж-Дакар». Заводская команда была на трех машинах. UMM поразил тем, что финишировали сразу все три. Для «Дакара» это нечасто, когда дебютная команда умудряется прожить всю дистанцию. В 1983 году команда выступила на четырех машинах, и опять выжили все четыре. Еще через год, в 1984, команда UMM вновь прошла всю дистанцию и финишировала в полном составе. На Португалию, на UMM обратили внимание, пошли заказы со всего мира, особенно из Африки. В 1992 году в Португалию прибыл папа римский Иоанн Павел II, и к его визиту UMM построил самый некрасивый папа-мобиль в истории. Зато к обязательной печали папского образа выражение лица автомобиля подошло максимально. И ведь автопром не каждой страны есть в гараже папы. Португальскими машинами UMM пробовали торговать в Москве. На одном из ранних мимсов появился дистрибьютор, пытавшийся соблазнить на выставке клиентов. Но в России с такой грустью вариантов нет, тут и так все мрачные. В вечность автомобиль UMM шагнул где-то в 89-м, когда заказов стало слишком мало для рентабельного производства, но машина настолько прочная, что по миру ездит до сих пор, оставаясь вторым после портвейна узнаваемым португальским брендом. Еще один известный в мире автомобиль, тоже не очень португальский, румынский Aro, тот самый модели 24, послесловие к советскому ГАЗ-69. Румынский внедорожник вполне искренне нравился за границей. Помимо Румынии, его собирали в Бразилии, Испании, Польше, Чехословакии, а с 75 по 95 – 20 лет, в Португалии, под именем Port Aro, португальский Aro. Машина у румын вышла покладистая, позволявшая ставить любой двигатель, что дало возможность каждой стране выбирать моторы по вкусу. Португальцы использовали дизель Daihatsu, а как-то раз мелкосерийно попробовали бензиновый мотор Volvo. Помимо этих двух машин, история автомобильного производства Португалии содержит еще несколько названий и попыток. Самая желанная португальская машина – Etfor Grand Sport 1936 года. Красивая, понятная, редчайшая. В 1939 году история бренда закончилась, но коллекционируют машину до сих пор. В 1946 году Сальвадор Каэтана потихоньку начал строить португальские автобусы на шасси прочных грузовиков. Фирма по сей день создает интересные современные португальские междугородние автобусы на шасси Volvo, Mana, DAF и Mercedes-Benz. В автомобильной истории скромной страны отдельно красуется короткий список спортивных автомобилей. Первым выступил инженер Перейра, построивший в 1952 году серию машин «Альба» для кольцевых гонок. Машины получились быстрые. Несмотря на двигатель в 1,5 литра и всего 90 лошадиных сил, максимальная скорость составляла 200 км в час. В 2007 году в Португалии был заявлен проект «Винчи». Машина получилась резвая, с мотором от «Chevrolet Corvette», вполне симпатичная, пластмассовая. Закончилось ничем. В 2018 году фирма Adamaster начала продажу спортивного автомобиля с красивым названием P003 Relais. Машина получилась не очень. Вполне симпатичная, вполне быстрая, вполне строгая, вполне классическая, с нормальным бензиновым мотором на выбор, не выдающаяся машина с привычными добродетелями. Самое интересное в ней имя Adamaster. Персонаж из поэмы «Лузиада» португальца Луиша де Камоэнса «Эпохи Возрождения», 16 век. Мифическое имя не спасло приземленный автомобиль, но вошло в скромную историю машиностроения страны. Зато теперь объявлена вторая попытка – гиперкар Adamaster Furia. Мода на электрификацию его тоже обошла стороной. Гиперкар построен вокруг бензинового мотора в 650 лошадиных сил, ради максимальной скорости в 300 км в час и резвого старта с нуля до 100 за 3,5 секунды. Привод задний, с дифференциалом повышенного трения, вискомуфтой и регулировкой преднатяга. Автомобиль в исполнении RAW для дорог общего пользования, чтобы утром в хорошем настроении приезжать на работу, вечером радостно ехать домой. Но сразу готовится трековая версия RACE, чтобы заниматься спортом по выходным. Пока клерки, прячущие всю неделю тело жирное в утесах, отправляются грянуть громом и молниями об тренажеры, кольцевая фурия, черной молнии подобно, займется скоростным прохождением поворотов. Выпускать обоих адамастеров собирается фирма, предварительно ставшая лидером в португальском производстве изделий из углеродного волокна. То есть сделать кузов она сумеет лучше всех. В остальном потребуется серьезная аргументация, чтобы захотеть себе такую машину. Ее большое преимущество – низкая цена. За гиперкар ручной работы, существующий в 60 экземплярах, просят 1,6 миллиона евро. Машина не очень нужная, но очень интересная. И в силу тиража сразу коллекционная. На самом деле собственная автомобильная промышленность Португалии просто не нужна. Ни спортивная, ни повседневная. Вокруг много готового, на любой вкус. К тому же в стране свои автозаводы разместили Volkswagen, Renault, Stellantis. И если необходимо гордиться отечественным производителем, то автомобили Made in Portugal выпускаются в огромных количествах. Реклама была даже в СССР. И обязательная пропаганда. Ну, в основном слухи. самый массовый вид информации в Советском Союзе, слухи, превосходил тиражом и достоверностью газету «Труд». В Китае пропорции иные. Слухи запрещены, реклама есть, но в основном пропаганда, как полагается, китайская. Huawei и Jack выпустят конкурента Rolls-Royce. Как опять? В прошлый раз ведь уже выпускали. Победили, одолели, посрамили, превзошли. Свои 21-й «Волгой» Hongqi L5 положили Rolls-Royce на обе лопатки. Президентской «Волгой», для которой украли немецкий V12 и выпилили все 12 цилиндров из цельного куска чугуна близко к тексту. В 2013 году китайцы сорвали голос, объясняя себе вдохновляющую победу социалистического автопрома над британской бездуховностью. Когда Китай сумел вытолкать за ворота завода этот Hongqi L5, пресса сравнивала его только с Rolls-Royce и вдохновенно праздновала победу. С тех пор у Китая есть свой Rolls-Royce, и, в общем-то, непонятно, зачем опять. Hongqi, он же Hongqi, он же Красное Знамя, он же Гоша, он же Гога, он же Гора. Официальный автомобиль китайской власти. На нем ездит Си Цзиньпин и прочие авторитеты. Автомобиль роскошен во всем, начиная от отделки нефритом и пилонефритом и заканчивая двигателем V12, которым страна гордится по праву как образцом, талантливо украденным у Мерседеса. Стилизованный под советскую 21-ю «Волгу», разъевшуюся под размеры Тяньаньмэнь, Hongqi L5, однозначно победивший Rolls-Royce в 2018 году, тестировал Джереми Кларксон. Приехал в Китай, добыл машину, проехал по улице. Он попытался замерить стартовую динамику, разгоняя автомобиль до зачетных 100 км в час. Не сумел. Китайская подделка не смогла достичь скорости в 100 км в час. Не едет. Ее ворованный V12 не может разогнать этот чугунный мост до зачетной отметки. Джереми Кларксон удивился. И вот Китай опять вступает в схватку с ненавистной Вандербильтихой. Чтобы не получилось двое на одного, великий Huawei и грандиозный Jack против все того же Rolls-Royce, в зачет китайцы включили Maybach, чтобы в честном бою победить и его. Тем более, что двигатель у конкурента тот же, знакомый, который китайцы воровали в прошлый раз. Руководитель автомобильного подразделения Huawei Ю Чен Дун в интервью китайскому изданию Куку рассказал, что в ближайшее время на бумажке будет нарисован новый бренд. Его профилем станут ультрадорогие автомобили, которые бросят вызов Rolls-Royce, и чтобы два раза не вставать Майбаху. Пресса умело отметила, что у рисунка на бумажке намерение превзойти конкурентов. Поскольку Huawei делать автомобили не в состоянии, он нанимает Баик и Черри. Недавно Huawei взял на работу только что придуманную фирму с фармакологическим названием Seres, идеальным для улучшения перистальтики. И еще ГАК, благодаря чему их машины будут по миллиону юаней с ГАКом. Ну и Jack, и подавно умелый партнер, его КАМАЗы и ворованные Мерседесы позапрошлогодней коллекции очень популярны у российских блогеров. Но есть риск, что ни Maybach, ни тем более Rolls-Royce одолеть не получится. Тогда остается запасной вариант, давно опробованный всем Китаем. Даже два. Первый. Украсть Rolls-Royce вместе с Maybach'ом и выпилить по образцу. Второй более логичный. Украсть и наклеить свой логотип. Даже два. Huawei и Jack. Китай отпразднует победу, пропаганда расклеит дзебао, местное куку похвалит, а слухов в Китае не бывает. Как и в России, только взвешенная информация. Консерватория Citroën. Странно звучит. Как сосиски Volkswagen и ресторан Michelin. Но сосиски Volkswagen и вправду существуют, это еда. Рестораны Мишлен – это совсем не Мишлен, но это настоящие рестораны. А консерватория Citroën – это концертный зал с органом, дирижером, симфонической музыкой по вечерам. Это музей, где законсервирована история Citroën в экспонатах, автомобилях, намерениях, документах. Располагается консерватория Citroën в городке Ольне-Субуа. Парижане снобы ровно настолько, чтобы считать его дальней провинцией и переспрашивать, совпадают ли у них часовые пояса. Расстояние от Парижа до Ольне-Субуа 17 километров, что обрекает французов в случае поездки на дополнительную ночевку посредине пути. Консерватория всегда закрыта, здесь никого не ждут. Прийти купить билет, посмотреть невозможно. Но раз в месяц, в одну из суббот, по предварительной записи набирают экскурсию по 20 евро с человека. На весь 24-й год запланировано 11 посещений. Недоступная таинственность консерватории лишена смысла и задумана только ради ажиотажа. В какой-то момент показалось, что престиж формируется из недоступности. И когда очень хочется, то ценность визита покажется наградой за прожитую жизнь. Бизнес-модель себя не оправдала. Трепетно ждать под дверью мало кто хотел, и проще было отказаться от экскурсии, чем хвастаться, что дождался. Выглядит консерватория неряшливо, как принято во всей Франции. Прежде здесь был завод «Ситроен». Потом его закрыли, превратили в склад. Затем начали свозить всякие ненужные «Ситроены», оставшиеся после съемок в рекламе, испытаний, пробегов, выступлений на соревнованиях. К ним постепенно начали добавлять старые «Ситроены» прежних лет, не попавшие в обычные музеи. Выстраивать концепцию, облагораживать экспозицию, создавать условия, заботливо расставлять коллекцию никому так и не пришло в голову. В цехах бывшего завода, в беспорядке, плотно, порой недопустимо близко, припаркована вся вековая история «Ситроена». Бесценные сокровища. Экспонаты в консерватории удивительные. Например, никто не знает, что фирма в какой-то момент захотела диверсифицировать бизнес и в 73-м году вздумала строить вертолеты. Первый и единственный вертолет «Ситроен» стоит в углу консерватории. Это легкая двухместная машина с роторным двигателем «Ванкеля». Трактора «Ситроен» тоже мало кто знает, но за них фирма бралась дважды, вполне могла рассчитывать на успех. Здесь же вся история создания трех великих моделей, ставших символами Франции. Первым символом страны наравне с Эйфелевой башней «Шанель номер 5» был переднеприводный «Траксион Аван» 1934 года. Красивый, узнаваемый, элегантный. Второй в списке символов нации – гадкий утенок Дешво 1939 года. В консерватории прототипы, поисковые конструкции, предсерийные варианты, отличная подборка гадких утят разных лет, включая двухмоторного тенетолкая в исполнении «Сафари». Его затеяли ради полного привода, но получилось настолько сложно, что никому не интересно. Есть Дешво цыплячьего цвета с надписью «007», на котором Джеймс Бонд в исполнении Роджера Мура ездил в фильме «Только для твоих глаз» 1981 года. Из Дешво со временем сделали Мехари – автомобиль с неувядаемым кузовом, не подверженным коррозии, поскольку он из пластмассы. Мехари в консерватории много, самого разного вида, включая военные версии и прототипы, не увидевшие серию. Кстати, посмотрите, как у него переключались передачи. Очередная французская оригинальность. Следующий символ Франции – богиня Citroën DS. Citroën с этой моделью не расставался десятилетиями, она успела побывать и машиной на каждый день, и эксклюзивным автомобилем парадного выезда президента Франции в сочетании строгого черного цвета снаружи и кабинетной мягкости коричневого кожаного салона внутри. Помимо президентской версии, в музее собрана коллекция других неожиданных богинь. Как видите, богини не стеснялись, брались за любую работу, занимались всем, вплоть до автомобильного спорта, в разных дисциплинах. Богини были раллийные, кольцевые, выносливые, быстрые. В спорте у «Ситроена» самой любимой дисциплиной были ралли-рейды «Париж-Дакар», «Париж-Пекин». История «Красных дьяволов» собрана в консерватории полностью. Здесь все машины всех лет. Тяга к рейдам у «Ситроена» с 1922 года, с черного рейда на полугусеничных машинах Адольфа Кегресса, того самого, который прежде был завгаром у императора Николая II, потом его вместе с машинами реквизировала советская власть, и он построил полугусеничный «Роллс-Ройс» для Ленина, затем убежал во Францию и делал полугусеничные машины для Андре Ситроена. В консерватории машины черного рейда 1922 года и желтого рейда 1931 года. Заводской музей всегда благодатная тема. Много места, есть возможность технического обслуживания, огромный инструментарий, архив, конечно же, экспозиция артефактов в историческом месте. Она интересна вдвойне. Но «Ситроен» консерваторию закрывает. Подвернулось выгодное предложение о продаже земли, и фирма решила заработать. Поэтому музей прекращает деятельность, вывозит в никуда экспонаты и больше не откроется. Зачем же было выкидывать свою историю на помойку? Затем, что нашелся покупатель на землю. Но в 17 километрах от Парижа покупатель найдет всегда. И через год он даст больше, через 5 и подавно. Вокруг Парижа земля не подешевеет никогда. Французы об этом не подумали. Им сделали выгодное предложение, они согласились. В качестве утешения они невнятно подумали вслух, что когда-нибудь построят музей заново. Купят под него землю в хорошем месте, придумают концепцию, построят здание, реставрируют экспонаты. Музей прекращает деятельность в июне. Единственная экскурсия месяца – в субботу, 29-го. Чтобы записаться, действовать надо сегодня. После чего консерватория «Ситроен» закрывается навсегда. Американский автомобиль – это праздник. Праздник его V8, праздник длина размером с Америку. Праздник – вот такая красота, вне зависимости от эпохи и периода. Как бы ни менялась мода, американский автомобиль все равно окажется интересным и привлекательным. Особенность страны и ее автомобильной промышленности – создавать коллекционные автомобили. Сначала их покупают в магазинах, затем ездят по делам, потом они становятся классикой и причиной поклонения. Любое другое коллекционирование вызывает вопрос и обязывает объясняться. Американские автомобили заранее понятны и все ясно без пояснений. Поэтому нормально устроить целому городу праздник, выехав в выходной на центральную улицу и встать украшением лета, субботы, настроения вокруг. Появление этих машин в самом центре – праздник. Созидатели всегда в меньшинстве. Они постоянно улучшают жизнь вокруг и делают то, что без них не получится, что без них никогда бы не было. Придумать выезд американских автомобилей в люди, чтобы обрадовать всех вокруг – нормальный путь созидателя. American Spirit – грандиозный летний фестиваль, на несколько дней собирающий американские автомобили на аэродроме Друскиненкая. А в течение летнего сезона American Spirit – это клуб с календарем мероприятий. Открывал сезон после зимней спячки фестиваль в Алитусе. Но его задача – показать всех застоявшихся по гаражам без особого американизма, чтобы еще в одном городе получился автомобильный праздник с обширной программой, одинаково впечатлительный и для тех, кто восхищен американцами, и для тех, кто обожает старину, и для тех, кому радостна сама тема. В первый день лета American Burger Day – выезд красивых автомобилей от организаторов American Spirit, мероприятие календаря. Задача – поднять настроение всем вокруг, чтобы публика сделала селфи, полюбовалась, и в каждой кофейне потом слышались разговоры о прекрасном, об автомобилях. В быту мало случайных предметов. Основные покупки осознанные, результат выбора, размышлений. Но не слышатся разговоры про Moulinex, Siemens, Krupp, Samsung. Никому не приходит в голову делать селфи на фоне пылесоса, затем в кафе обсуждать силу всасывания в килопаскалях. Американские автомобили на улице – как долгий ряд картин в галерее, где публика переходит от одного вздоха к другому, ликуя и впечатляясь, произнося по слогам подзабытые имена, где вместо Рембрандта и Моне – Мустанг, Шелби, Бронко, Челленджер. А затем разговоры на всю улицу и в каждом кафе про лошадиные силы, дорожный просвет, количество цилиндров, литры на 100 километров. Статика переходит к динамику, экспозиция произведений современного искусства запускает двигатели и красочно едет, развозя радость и краски лета по соседним улицам. Атрибут американского духа American Spirit – правильное акустическое сопровождение, как в концертном зале, где важен каждый звук, где публика слышит каждый оттенок, где вся гамма отзывается синхронным восторгом организма. Вопросы, ответы, реплики. Алексас Баравикас. В перечне китайских предков Волги мне послышалось название «Ашан». В велотусовке есть определение «Ашан Байк» – имитация велосипеда, продаваемая в магазинах хозтоваров. Мои поздравления. «Волга» стала «Ашан Мобилем». Кстати, «Веста» по сути туда же, только путь другой выбран – интернет-торговля. Роман Витальевич. Нужно мясо, охотимся на оленей. Нужны соли, спички на геологов. А надо ли охотиться на китайцев за автомобили? Виталий Немировский. Почему бы АвтоВАЗу не включиться в парфюмерную гонку? Нотки отчаяния и безысходности придадут парфюму эксклюзивность и необходимую степень патриотизма. Доктор Плак. Две шикарные реплики. Россия – удивительная страна, в которой президент вроде бы Путин, но ответственность за все его преступления почему-то несут Байден и Зеленский. И он же. Санкции в России коснулись всех, кроме чиновников, депутатов и других врагов народа. На сегодня все. До свидания.